Сегодня мы с вами приступаем к книге «Исход». Мы завершили, довольно долго занимались книгой «Бытие», первой книгой. Вот, можно считать, что, конечно, «Бытие» – это такая начальная книга, она и называется по-еврейски «Брешит», «в начале». И там все точки над «и» расставлены. А вот «Исход» – это книга об удивительных событиях, и, несомненно, ее можно считать центральной книгой Пятикнижия и центральной книгой всего Ветхого Завета. Центральной книгой, главной книгой. В этой книге говорится о том, как люди, которых жизнь превратила в Египте в рабов, а вошли туда они свободными людьми, я об этом говорил, напоминаю еще раз, как Бог, сам Бог вывел их из плена. В этом смысле это совершенно уникальная книга, потому что описывает уникальные события. Бог, всемогущий Бог, пребывающий в вечности, вошел в историю, вошел во время, потому что эти события были в конкретное время. Мы затрудняемся точно назвать дату, год и даже столетие. Там разные источники книги дают разные даты исхода. Вот, ну это нормально. Я думаю, что это все впереди. Определение, когда что началось. Вот. Так что ж тут описывается? Описывается, как Бог вошел в историю и вывел сада рабов, толпу, и буквально за кратчайший срок, за срок жизни одного поколения, это толпа рабов, которая только думает о себе, о своих желаниях, о своих хотениях. И тут очень важное слово, которое нам очень пригодится, оно одно из таких коренных для этой книги и следующих книг, это слово «прихоти». Прихоти. Народ наполненный всякими прихотями, что это такое, мы потом разберем, как он превращается в народ Божий, в церковь. В общем, это исторически совершенно вещь уникальная, чтобы за такой короткий срок толпа превратилась в народ. Все остальные какие-то исторические случаи, когда какие-нибудь кочевые племена соединялись и шли там, завоевывали огромные территории, они не превратились в народ. Они на какое-то время соединились, ну, как пришли из Азии, там, монголы, там, или вестготы, или еще кто-то, и потом также распались. Каждый хранил свое так, происхождение, и жили ровно, они существовали ровно столько, сколько жил какой-то выдающийся вождь, там, руководитель, который их соединил. И причины образования вот этих степных империй, кочевых империй, они были естественные. Нужно было пасти стада овец, они были все, ну, животных, скотоводами. Если много лет подряд нет урожая и степи не приносит трав, то они вынуждены перемещаться и на огромное расстояние в поисках пищи для своих животных. Вот так происходит рождение этих кочевых империй. Здесь же совсем другое. Здесь люди соединяются вместе, разные люди. Я сразу ваше внимание обращаю на то, что исход – это событие всемирного значения, не локального. Хотя вышел очень даже локальный народ, такой довольно небольшой по численности, но это было событие мирового значения. И соединились они не ради экономических целей, не ради политических целей, создания какого-то государства, а ради Господа. Вот. И это совершенно уникальное явление. И об этом будем довольно долго с вами смотреть, читать, рассуждать, думать. Вот. Самое интересное, что в этой книге практически нет чудес. Вот как, может быть, вам покажется странным это заявление, но так же, как почти практически нет чудес в Евангелии. В Евангелии нет чудес практически. Единственное чудо – это сам Господь Иисус Христос. А все остальное – это вот… Если человек принимает вот этого учителя, вот этого странствующего бедняка, как своего господина, своего спасителя, тогда происходит сдвиг в его жизни. Тогда он становится центром его жизни, и мы называем это чудо. Тогда происходит что-то с этим человеком. Например, меняется состояние его здоровья там, и так далее, и так далее. На самом деле никаких особых чудес тут нет. Это все есть совершенно естественные вещи. То же самое в исходе. В исходе тоже практически нет чудес. И исход это очень четко подчеркивает. Вот Господь нагнал там ветер, поднялись воды, там остановились воды, народ переходит через Красное, это Черное море. Все-таки как бы естественные причины имеют, как и все практически 9 из 10 казней тоже имеют естественные причины. И вполне такие понятные. И в этом смысле особых чудес-то тут нет. Чудо – это когда то, что может произойти, происходит в нужное время и в нужный момент, и в нужном месте. Вот и все. Вот. А что при этом происходит? Встает человек из мертвых, падает камень там, или дует вдруг неожиданный ветер, или падают там перелетные птицы, их можно ловить руками, это дело десятое. Так вот, главная тема этой книги – это тема свободы. Как вчерашние рабы обретают свободу. Причем свободу не внешнюю, это не проблема. Свободу делать все, что хочу, то и делаю. Это еще не свобода, это анархия. Свобода – это когда человек принимает на себя исполнение заповедей. Вот с этого начинается свобода. И поэтому дарование заповедей, а свод заповедей мы называем словом «закон», это тоже очень важная и центральная часть этой книги. Дарование заповедей. Вот есть люди, которые совсем не читали исхода? Ни разу вообще. Нет таких, слава Богу. Ну, хорошо. Так вот, если вы помните сюжет, народ выходит, толпа, вернее, выходит из Египта и движется в сторону Синая. Там есть гора Синай. Трудно сказать, все топонимы, которые там отмечены, их очень трудно сегодня определить точно. Хотя, конечно, у каждого экскурсовода, у каждого, кто там побывал, им показывали точно вот гору Синай, вот тут Моисей получил заповедь. На самом деле мы этого не знаем, где это было точно. По-видимому, это не случайно. Господь не все нам показывает, потому что мы, как люди, склонны к сотворению кумиров. Даже те, кто будут говорить, нет-нет, я этого не хочу, я никогда этим не занимаюсь, но мы к этому склонны. Если бы мы точно знали, где находится гора Синай, там был уже был бы такой паломнический центр и все остальное. Вот. Слава Богу, там таких гор как минимум 5 показывают, и народ, который прибывает с сильным желанием там поклониться и разбить лоб об этой святыне, вот, остается в некотором недоумении. Приходится доверять тому экскурсоводу, который тебе попался. Вот. Бог от нас это укрывает. И это великая милость Его. Потому что для людей верующих есть одна единственная святыня. Это сам Господь Бог. Все остальное – это вторичные святыни. И они для нас, конечно, очень, может быть, уважаемы и почитаемы, но ни в какой мере не могут сравниться с самим Господом. Вот это надо знать очень хорошо. Вот в каждом человеке сидят всякие предрассудки, сидят худшие предрассудки, называются религиозными предрассудками, вот хуже ничего не бывает, сидят суеверия, вот, и так далее. Вот Библия, я сейчас вообще, и Исход, в частности, это книга, которая ведет нас к полной свободе. Свободе такой, что мы рабы Божии. Мы больше ни от кого не зависим. Ни от людей, ни от каких сил природных там. Естественных, сверхъестественных, это все не имеет никакого значения. Мы зависим добровольно только от самого Бога. Вот. И именно это делает нас свободными. Здравствуй, Анечка, садись. В этой книге описывается и процесс выхода из Египта, обычно он называется так традиционно 10 казней, довольно страшное слово, хотя, и, по-видимому, по сути неверное, но об этом будем потом говорить. И описывается самый страшный период в жизни всего народа Божьего. Вот с момента выхода из Египта и до того, как люди получили закон и согласились его исполнять. Раб, который, или рабы, которые получают свободу, вырываются из рабства, они от этого свободными не становятся. Они не становятся способными к творчеству и к созиданию, и к любому другому делу. Они могут только ныть и пищать, и быть, вечно выказывать недовольство. И мы это видим. Вот эти 50 дней – это самый страшный был период. Вот. Дальше будет много других трудностей, других проблем. И это естественно. Человек живет, человек растет, и у него на каждом этапе много проблем. Но до обретения закона, до получения закона, ни о какой свободе речи быть не может. Вот. Свободный человек – это только тот, кто принял на себя закон, принял на себя исполнение заповеди. А при этом вторично уже какая-то заповедь, какой закон, закон Моисеев или закон Христов, который, как вы помните, мы это, у нас была специальная лекция, полностью соответствует закону Моисееву, и только акцент меняется, и требования к исполнению заповедей резко повышаются. Вот такая-то книга. Значит, если мы ее внимательно, многократно, много раз, много-много-много раз не изучаем, а это за один раз не делается, вот даже если год или два года или три года ее изучать, то стоит помнить, что как только вы завершили ее изучение, надо немедленно начинать все сначала. Вот, потому что это книга жизни, здесь основы заповедей, которые даруют нам жизнь. Вот. Если вы мне не верите, достаточно вспомнить Евангелие. Сколько раз Господь ссылается там на закон, даже не называя его по имени, в законе что сказано и так далее. И возникает грандиозная фигура Моисея. Моисея, вождя этого народа, пророка, живого человека, очень живого, который восходит на такую высоту, которую даже трудно себе представить, и представить решительно даже невозможно. Вот. Мы об этом обязательно будем говорить. Та близость к Богу, которая была у Моисея, по-видимому, такой близости больше ни у кого из людей Ветхого Завета не было. И как награду за верность и веру в Бога, Бог совершает неслыханное дело. Он дает, открывает Моисею свое имя, и в этой книге мы впервые узнаем имя Божие. Вот, и об этом мы тоже будем говорить. И он удостаивает Моисея встречи с Сыном Божьим. Вот те 40 дней, когда Моисей был на горе Синай, вошел во тьму, где пребывал Бог, там он встретился, как бы вот, можно сказать, ну, заранее могу сказать, потому что потом, когда будем это читать, мы будем гораздо подробнее и многограннее это обсуждать. Бог как награду дает ему служение более высокое. Он встречается с Сыном Божьим, хотя это другое время, другие столетия и другая даже гора, и он утешает его, говорит ему о его будущих страданиях и утешает Христа. То, что мы читаем вот в сцене преображения, Это все не в выдумке, потому что Бог ввел Моисея туда, где все времена соединены в одно, где то, что мы называем вечностью, и в этой вечности, конечно, он встречается вместе с Ильей пророком, со Христом. Вообще, это надо знать, и это мудрые люди пишут и всегда знают, что как только человек совершает какое-то, хорошо совершает какое-то служение Богу, Бог немедленно в награду ему за это дает новое, еще более трудное служение. Вот. Вот Господь, Он таков. Он не отправляет тебя на курорт, ни в Анталию, ни куда-то еще, а дает немедленно новое, более сложное служение. Вот. И это его стиль, это его дарование такое. Этим он занимается. Вот, что мы еще в этой книге видим замечательно? Мы видим дарование закона. Вот о законе, о заповедях мы будем говорить много и разнообразно. И мы постараемся к ним прикоснуться внимательно, потому что некоторые заповеди кажутся простыми и легкими в исполнении. Но, смею вас уверить, это только такое иллюзия, иллюзорное представление. А некоторые настолько сложны, что их очень трудно понять. А как исполнять вообще даже трудно понять. Вот. Но за эти столетия, тысячелетия с этим разобрались. Вот так. Что еще для нас тут важно? Очень важно, что здесь устанавливается служение. Не периодическое, время от времени, как там Авраам или Иаков приносили жертвы Богу, а регулярное и постоянное богослужение. И это становится сердцевиной и стержнем жизни народа. И об этом мы тоже будем говорить. Вот. Итак, самое большое чудо здесь – это, конечно, выход Бога из вечности во время, когда Господь встречается с людьми. Проходите. Вот. Разнообразие этих тем здесь очень богато, и мы это увидим очень скоро. И здесь, в этой книге, очень важно внимательно и осторожно, вот бережно, вот так вот, затаив дыхание, читать каждую фразу, каждую сцену рассматривать. И, как я вам когда-то говорил, не менее важно не только слушать то, что тут говорится, а обращать внимание на паузы, на тишину, вслушиваться в то, о чем не говорится. Вот. Надо очень внимательно обращать внимание на внутреннее время повествования. Потому что при таком быстром и первом чтении исходу нам кажется, что вот эти 10 казней, они происходят очень быстро. Ну, за сколько? Сколько времени?
Каждый Кажется, несколько дней.
А на самом деле, по-видимому, это 1.5-2 года. Вот, не меньше. Если внимательно читать, то мы увидим, что это именно так. Вот. И вообще эта книга очень, так написано, я бы сказал, очень интересно выстроена. Когда ее читают, особенно барышни, им всем становится страшно жалко фараона. Вот. Фараона очень жалко, тем более тут особенно язык писания, который много раз повторяет: Бог ожесточил сердце фараона. Вот. Мы все это помним, все это знаем, но это надо уметь читать. Читать надо не так. Я вам когда-то уже говорил, что есть аксиомы Библии, чтение Писания. Для Бога человек цель и только цель. И никогда не является средством. Бог не делает ни из какого человека наглядное пособие, чтобы потом можно было сказать: вот смотрите, как он ожесточил сердце, а вы так не делаете. На самом деле Бог борется за сердце фараона. И то, что там кажется казнями, повторяет вот это слово, которое мне каждый раз как-то я неуютно себя чувствую, когда я его произношу. На самом деле это, ну если его и уже использовать, оно традиционное, и никуда от него не денешься, это казни не над Египтом, а это казни над богами Египта. Вот те суеверия, то язычество, которое просто растекалось и заполонило Египет, и не могло не заразить и народ Божий, конечно, и Бог за это борется. С этим борется и борется за людей, за сердца людей. Бог не наказывает Египет и не наказывает фараона. Он взывает к его сердцу и обращается к ним, чтобы они тоже отказались от всяких служений, которые совершенно, так сказать, невозможны, и обратились к Господу Богу. Вот. И это тоже один из стержней, по крайней мере, первой половины этой книги. Я напомню, что египтяне обожествляли решительно все, всякие формы жизни. Ну, Нил для них был божеством, ему поклонялись и служили, были храмы и целые, так сказать, жрецы, служители Нила. Вот, ну, Нил дает жизнь, это источник воды. Будет высокий Нил, будет урожай, значит, будет жизнь. И до каких-нибудь там скарабеев, которые вот еще недавно многие барышни любили носить в виде украшений, не понимая, что они носят. Вот, это все были такие тотемы, это все были обереги, потому что на берегах Нила много разных насекомых, которые, в общем, довольно опасны для жизни. Вот. Жабы, лягушки, это, если мы посмотрим, пойдете в какой-нибудь хороший музей, египетские там отделы, или вы увидите вот эти вот нефритовые там или еще какие-то вот эти вот скарабеи там и так далее. Все, о чем упоминает Библия, это были все предметы культа, поклонения. И идет страшная борьба. Вот борьба не на жизнь, а на смерть. И в том числе с фараоном. За фараона. Потому что фараон Египте был не только, так сказать, главой государства, не только главой всей империи, верховным жрецом, он был полубогом, ну, практически живым воплощением Бога. И когда Моисей говорит: «Отпусти народ мой, поклониться Господу Богу», кто это такой, я его не знаю. Надо нам научиться читать эти, так сказать, формулы библейские, это мы будем заниматься. Это значит, что я Бог в Египте, другого я не знаю и знать не хочу. Вот так. Вот отсюда вот эта вот страшная какая-то неуверенность и прагматизм, когда наступает минута опасности, он готов и клянется, обещает, что все будет теперь не так, все, я виноват, а когда опасность уходит, все возвращается на круги своя. Вот. Ну, и это для нас важно, потому что это история пути души человеческой к Богу. И она завершается довольно интересно. Есть одна строчка в Писании, здесь вот в этой книге, что когда народ Божий, иудеи, вышли из Египта ночью, неся на головах вот этих связанные вот еще не подошедшее тесто пресное, это, наверное, вы помните, вместе с ними вышло множество разноплеменных людей. То есть, и вот там потом, за несколько десятилетий, из этого многоплеменной толпы и рождается народ Божий. Писание подчеркивает совершенно спокойно и очень четко, что это не было народом таким вот единокровным, однокровным. Там были разные люди, разные по происхождению, по культуре, по языку. Вот. То есть для нас это очень важно. Народ Божий, вхождение в него было открытым. Если только человек соглашался признать и действительно поклонялся Господу Богу. Вот. Очень важная тема этой книги – это, конечно, то, что Бог открывает людям свое имя. Для нас это кажется делом таким привычным и обычным, а как же иначе. Но надо иметь в виду, что до этого люди не знали имени Божьего. Знали его именование, это не имя. Всемогущий, Бог богов, всесильный и так далее. Это все как бы титулы и именования. А вот суть, имя, которое выражает суть явления, суть человека и так далее, любого события, которое мы даем, было неизвестно. И вот первым, кто удостоился узнать имя Божие и принес это народу, это был Моисей. Мы об этом будем говорить. Вот. Мы об этом будем говорить. Вот. Для нас эта книга еще важна тем, что без нее мы просто не поймем Евангелие. Я тем заявляю сразу, решительно и абсолютно, так сказать, твердо. Потому что в Евангелии постоянно примеры и постоянно идут вопросы от разных людей к учителю, к Мессии по поводу закона, по поводу исхода. Очень часто эти вопросы даже опущены евангелистом, а Господь дает, евангелист переводит только ответы. Но это же естественно, потому что во все времена у всех учителей спрашивают всегда одно и то же. Поэтому что писать? Вопросы, они и так были в то время известны, и люди ходили от учителя к учителю. Вот, это даже был своего рода вид спорта такой. Что ты думаешь вот, по поводу этой заповеди, или как исполнять эту заповедь, или придумывали какие-то хитрые задачки, такие, я бы сказал, головоломного характера. Вот там у одного человека была жена, там было семеро братьев, и потом эта жена там, как старые ботинки, по наследству переходит от брата к брату, как вы помните. Вот. И вопрос. Значит, такие вопросы Иисус не отвечает. Но это, вообще-то говоря, нормальная такая, ну, можно сказать, схоластическая задача по закону. Как применить тот или иной заповедь, в каком смысле, в каком случае, и что выбрать? Ведь закон, который дарован Богом через Моисея, учит нас не только различать добро и зло. Это не так уж сложно. Хотя бывают серьезные ситуации, такие тонкие, когда это довольно непросто различить. А самое главное в нем – это как выбрать между этим видом добра и тем видом добра. Вот такой поступок не есть грех, и этот не есть грех. И как выбрать, что предпочесть? Проблема выбора. Где критерий? И как это делать? И это вопрос, который для нас очень актуален. Даже сейчас. Вот что вечером там? Пойти в колледж или пойти еще куда-нибудь? Там больного навести, например. Я специально беру какие-то такие крайние примеры. И то, и другое хорошо, и никакого греха нет. Ну вот это тут свобода и тут разумение. Тут надо уметь рассуждать. Если люди умеют рассуждать и знают библейский критерий. Избери жизнь. Там, где больше жизни. Там, где больше ты сможешь принести жизнь, умножить жизнь. Вот это и выбирай. Вот. А выбирать между жизнью и смертью, это, я повторяю, ну, бывает трудный случай, но это обычно это не такая уж большая проблема. Вот для чего нужен закон нам. И вот почему мы так будем внимательно это изучать. Вот. Есть вещи, которые ведут в сторону от жизни, то есть к смерти, хотя это с первого взгляда не видно, но вот Библия устанавливает такую систему ограничителей. Вы обратите внимание, что за многие заповеди даются в отрицательной форме. Вот так делай, так не делай, вот так не делай, вот так не поступай. Вот то-то, то-то делать нельзя тебе. Вот. И еще много чего. Почему мы все это будем разбирать обязательно? Вот. Ну, кроме заповеди в этой книге много сюжетных линий. Они очень интересны. И я думаю, мы будем узнавать самих себя. В этих людях, которые шли навстречу с Богом, но их все время тянуло назад. Постоянный рефрен этой книги – это упреки к Моисею, зачем ты нас вывел из Египта, там нам было гораздо лучше, чем здесь. Потому что как только человек начинает служить Богу, начинается трудность, начинается искушение. Пока ты сидишь в болоте, ну, скажем, там, по шею, в теплом болоте, в теплой жиже, тебе хорошо. Как только ты начинаешь из него вылезать, тебя тянет тут же назад, засасывает. Вот. И что с этим делать? И это, в общем, в каждом поколении. И вы не думаете, что это только тогда и только с теми людьми было. Это в каждом поколении. Это происходит с каждым человеком, который выбирает путь к жизни, путь к Богу. Сразу начинаются трудности и искушения. Немедленно и сразу. Вот. Вот об этом во всем мы будем говорить. Вот так. Значит, ну я очень рад, что вы все ее читали. Что еще, на что я еще ваше внимание хочу обратить? На несколько моментов. Во-первых, внутреннее время повествования. Я уже начал об этом говорить. Значит, не всегда легко его определить, но всегда надо обращать на это внимание. Внутреннее время повествования. Язык и стиль, литературный стиль Библии таков, и в частности этой книги, что кажется, что вот одно событие идет за другим непрерывно, и что все действительно это несколько дней занимает, там какие-то ситуации, события. Но это совсем не так. Это мы должны обязательно думать. Иногда это получается понять, сколько тут, хотя бы ощутить продолжительность времени, интервал. А иногда не получается. Вот. Это не так-то легко. Второе, это то, что очень часто вот эти библейские формулы, о которых я уже говорил, и которых надо научиться читать правильно, грамотно, потому что иначе мы становимся похожи на каких-то дикарей, которые все буквы знают. И говорят, ну вот в Библии же написано, Бог ожесточил сердце фараона. Значит, Бог жестокий. Он ожесточает сердце человека, делает его жестоким. Вот это мы тоже будем учиться читать правильно, и эти формулы принимать. Ну и, наконец, какие-то большие цифры, которые там говорится, о которых часто упоминаются, особенно исчисление народа там и прочее, мы должны знать, что в основном числительные в Библии носят, конечно же, не статистический, а поэтический характер. Поэтический. Вот. Они дают характеристику чего-то. Но не количество, а, конечно, качество. Вот. Вот здесь, вот, в Второзаконии, в Исходе и потом в Числах будет говориться о двух переписях. Это разные поколения людей. И это довольно как-то даже трудно и занудно читать. Ну вот зачем нам знать, сколько там колен было, было столько, стало столько, было столько, стало столько. Вот. Дело тут не в самом числе, а дело в том, что происходит. Потому что вот то самое важное слово, о котором мы много раз говорили, благословение Божие. Если люди принимают его, надо его не только еще, так сказать, что Бог его дал. Бог дает всегда свое благословение. Надо, чтобы люди его приняли и над ним трудились. И если это происходит, то происходит умножение жизни. А в Библии оно выражается через число. И вот те колено, допустим, которые умножились больше, чем другие, значит, там больше потрудились над законом, глубже в него вошли. Вот это очень простая вещь и очень простая мысль. Вот, и это надо иметь в виду. Ну, будет еще много других вещей, о которых мы обратим внимание. Ну и последнее, пожалуй, это персонификации. Всюду упоминается фараон. Даже тогда, когда ясно из контекста, что речь идет об администрации фараона. Это не одно и то же. Понятно? Ну, как мы говорим, там американский президент там ввел войска там куда-нибудь, не знаю, куда там, в Ирак. Значит, он сидит себе в Белом доме, в галстуке и совсем, так сказать, не в полевой форме, никуда войска не ведет. Вот, ну, потому что он олицетворяет страну, государство там, или что-нибудь еще, там, или там президент России там, и так далее. Вот. И здесь иногда нам это очень будет нужно, видеть, где речь идет о фараоне как личности, а где речь идет о фараоне как ну, обобщенном символе всего государства. А действует от имени фараона, ну, какой-нибудь, ну, там, может быть, мелкий или средний чиновник. Вот. Или целый какой-нибудь административный орган. Тут Библия такие мелочи внимания не обращает. Вот так. Значит, это было такое небольшое краткое введение в эту книгу. Самое главное, что я хотел сказать, и что мне важнее всего, это ее связь с Новым Заветом. И на это мы будем очень обращать внимание. Связь с Евангелием. Ну и, конечно же, связь с жизнью каждого из нас. Значит, название книги, которое мы тут видим, «Исход», это «Экзодус», перевод с греческого. В подлиннике книги, я уже говорил, названия не имеют, они называются по первым значимым словам, с которых начинаются. Вот имена. По-еврейски это звучит «шмот», и вот имена сынов Израилевых, которые вошли с Иаковом. И дальше перечисляются все 12 сынов. На что мы тут обращаем внимание, что умирает Иосиф и все братья его, то есть то поколение уже уходит из жизни. А 7 стих: «Сыны Израиля расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно». Обратите внимание, что тут 4 целых глагола. Расплодились, размножились, возросли и усилились. Потому что одним глаголом этот процесс не опишешь. И еще то, что усилительное это слово, чрезвычайно. И наполнились ими вся земля, да. Вот. Ну, поскольку у них не было никаких внешних врагов, поскольку они жили под покровительством фараона, который помнил о благодеяниях, которые оказал семья Иакова, семья Иосифа, Египту, то, конечно, они пользовались привилегиями. В данном случае привилегии стояли в том, что их просто не трогали. И поэтому они чрезвычайно усилились и размножились. Но вот восьмой стих, за восьмым стихом стоит целая историческая эпоха, которой тут не сказано, но мы сейчас это более не представляем. «Восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа». Это не буквально. Разумеется, новый царь, который родился после смерти Иосифа, его знать не может, там фараон. Но речь идет не об этом, речь идет о смене династии. После кончины Иосифа, и там прошло совсем не так много времени, там примерно 2 поколения, Египет сильно ослаб, и кочевники, которые пришли из Азии, гиксосы, они довольно легко завоевали Египет. В этом смысле он не знал, они не знали Иосифа. Ну, а когда люди более низкой культуры, кочевой культуры, захватывают более древнюю страну, с высокой такой утонченной культурой, они, как правило, ее принимают, и даже язык. Это обычное дело, так было, скажем, с манжурами, монголами, которые пришли в Китай, которые приняли все китайские традиции, и одежду, и еду, там, и религию, и прочее. Так было много раз, так и в Индии так было, вот, когда великие моголы, это исламские, мусульманские завоеватели пришли в Северную Индию, они тоже приняли индийскую культуру и формы даже, так сказать, и одежду, и еду, в общем, все остальное. Поэтому это обычное такое историческое дело. Новый фараон, новая династия даже, совсем совершенно другая, которая ничего не знает, которые доложили, что вот в низине, в нижней части Египта, в районе дельты, ну, полуболотистых таких местах, живет большой народ, который быстро размножается. Наверняка им доложили. И который, конечно, принял египетскую не только культуру, но и египетские предрассудки и египетские опасения. Опасения, как бы сохранить Египет в безопасности. Идея безопасности была самой, одна из таких центральных в египетской культуре. Поэтому так легко прошли реформы Иосифа, потому что они соответствовали этой главной вот тревоги и заботе египтян. Вот народ сынов Израилевых, многочисленный и сильнее нас, перехитрим его, чтобы он не размножался. Иначе, если случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, выйдет из земли нашей. То есть совершенно разумное такое предположение, что если кто-то нападет на Египет, то могут вот эти многочисленные, пока не сказано их сколько, поселения евреев соединиться, вступить в союз с потенциальными захватчиками, и тогда Египту не устоять. Такое возможно, вполне возможно, конечно. Вот, вооружиться, видишь, четко сказано, против нас и так далее. И поставили над ними начальников работ, чтобы изнурять их тяжкими работами. Вот с этого момента их де-факто закабаляют, их превращают в рабов. Хотя, повторяю, они были приглашены как гости, а вовсе не как рабы. И изнуряли тяжкими работами. Но чем больше изнуряли его, тем более умножался, и тем больше возрастали они. Так что египтяне опасались их. Это естественно. Вот то, что Бог их благословил, благословение Авраамова, оно тут действует, и оно видно всем невооруженным глазом. Потому что благословение – это всегда умножение жизни. В данном случае это очень просто. Это умножение численности, но разнообразие жизни, там, это не только относится к такой к линейному росту населения, это относится к умножению и культуры, разнообразию культуры и так далее. Это всегда знак благословения свыше. Вот, вот обратите внимание на одно слово в 13 стихе. Египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам. Вот, значит, понятно, что когда кто-то там под тем или иным обстоятельством становится у тебя рабом и на тебя работает, их надо понуждать, потому что добровольно они работать не будут. Рабы ничего за это не получают. Вот, они работают даром. Но вот жестокость – это вещь совершенно не то, что необязательное, а она идет против жизни. Жестокость в обращении с людьми, жестокость в обращении с животными, это, в общем, потом мы это увидим с точки зрения закона, грех. это грех. Вот. И делали жизни горькой от всякой работы, тяжкой работы. И в 14 стихе тоже повторяется: всякой работы, которую принуждали их с жестокостью. Вот. Вообще это довольно странно, и может быть это связано именно с новой династией, потому что египтяне, ну, как бы, египетская цивилизация не считала в числе добродетелей жестокость. Вот, жестокость к понуждению к работе. Сегодня мы совсем иначе смотрим на это, чем, ну, скажем, лет 40-50 назад, когда в школьных учебниках там что-то, какую-то ерунду всякую писали про бедных рабов, которые строили тебе пирамиды и так далее, там сотни тысяч там погибших и прочее. Сегодня археологи довольно неплохо с этим разобрались. Выяснилось, что строили гораздо меньше, там не сотни тысяч было рабов, а буквально несколько тысяч, что в основном работали не руками, а головами. Вот, голова хороший вообще инструмент. Вот, что были очень толковые инженеры, и было много всяких приспособлений. Вот, и рабочих очень ценили, потому что они умели, знали, как там, вот, допустим, по наклонной плоскости камни на катках перекатывать вверх, там, как обрабатывать, как шлифовать и так далее. Это были квалифицированные люди, которых очень ценили, кормили хорошо и вовсе не доводили. В общем, образ раба, как в лохмотьях, в кандалах там и прочее, который возникает такой вот, такой телевизионный из там, мосфильмовский образ, тут он совершенно не работает. Поэтому, повторяю, в Египте это не было принято, к работникам относились, в общем, это хорошие и нужные люди, их надо беречь, людей надо беречь.
Вот. Они были свободны, те, кто строил пирамиды?
Это по-разному. Дело в том, что квалифицированную работу рабам не доверяли. А полировка и, значит, вырезать блоки так, чтобы там между ними не прошла даже иголочка, понимаешь, это очень квалифицированная работа, высококвалифицированная. В основном их приглашали, их учили с детства и так далее. Вот, сегодня мы знаем это более-менее неплохо, более-менее не так хорошо, как хотелось бы, но достаточно неплохо. Поэтому Библия вот дважды это подчеркивает, а это вы должны знать, если в Писании так близко друг от друга два слова таких вот сильных стоит рядом, это значит, что это действительно так. Удвоение всегда признак правдивости. Поэтому вот и в Евангелии Иисус удваивает очень часто. Истинно, истинно говорю вам. Или там по-славянски аминь, аминь. Да? То, что удвоено, то на самом деле так. Вот это я говорю к слову жестокость. Тут она удваивается. Вот. Ну, а от жестокости в обращении с людьми уже близко это на грани преступления. Это грех, жестокость. Просто один грех рождает всегда другой. И 15 стих об этом говорит. Трудно сказать, от кого исходила инициатива. Лично от фараона, лично от царя египетского. Или там Египет был высокоразвитым государством с очень сложной и многообразной бюрократической структурой. Вот, что там только не было, и банки там, и все, торговые дома, и министерства всякие, департаменты. Вот. Поэтому от кого вышло повеление, но всегда, как, кто бы его не был инициатором, оно от имени высшего, то есть царя. А вот это странно так осталось в русском переводе, повивальные бабки, как-то у нас это даже несколько непочтительно, это акушерки, понятно. Да? А ну, как бы они в разных весовых категориях, да, от кого бы ни исходило повеление, там, от какого-то там замминистра здравоохранения, там, или народного населения, или лично от фараона, и вот повивальные бабки. По-видимому, это название владелец двух крупных фирм, вот, это не две персоны, потому что он им велит там, дает страшные приказания, ну, даже четырех рук не хватит исполнить то, что им велено исполнить. Вот. Ясно, что у них целые такие вот, ну, большие корпорации. Вот. Интересно, что Библия очень почтительно приводит их имена. Вся эта история очень известна, ну и история преступная. Когда вы будете повивать, то при родах, если будет сын, умерщвляйте, а если дочь, то пусть живет. В общем, их толкают на преступление. Потому что акушерки и вообще люди, связанные с, ну, которые вот помогают женщинам рожать, это люди, которые, ну, вот стоят на, так сказать, на грани между жизнью и смертью. И от их умения, от их, так сказать, ловкости и старания очень часто зависит жизнь или смерть ребенка. И когда им приказывают, им поставлены, так сказать, ну, я прошу прощения за такой пафос, за при вратах жизни велят умертвлять, они понимают, что этого делать невозможно, потому что тогда они просто это, ну, это потеря не то, что квалификация, это потеря лица, это потеря репутации и прочее, прочее. Вот, и то, что они отказываются это делать, ну, придумывают какую-то там хитрость, чтобы объяснение такое вполне простодушное, почему они не исполняют этот приказ начальства. Но они свой выбор сделали. Трудно сказать, грозили им за это чем-то, за неисполнение приказа или нет, но они свой выбор сделали. Вы знаете, я бы не стал так на этом останавливаться, но 20 век такой страшный, когда убить младенца ничего не стоило, и когда все перевернулось с ног на голову, и когда вот эти люди, которых тут так, ну, немножко для нас забавно, но все-таки очень почтительно называют повивальные бабки, стоят на охране жизни и матери, и новорожденного младенца, ну вот сегодня все-таки в России все не так. Те люди, которые должны это делать, они больше убивают, чем помогают рожать. Количество абортов больше, чем количество родов. Я просто хочу сказать, что то, что было понятно несколько тысяч лет назад простым язычницам, потому что они стоят в таком месте, в самом остром месте между жизнью и смертью, и они понимают, что вот этот заповедь «избери жизнь», знали они ее как заповедь или не знали, но голос совести у них был, и они его не заглушали. Вот. А сегодня все в этом мире не так. Вот. Это кажется, где-то когда-то древняя история к нам отношения не имеет, еще как имеет. Еще как имеет. Постоянно идут суды в Штатах, если врач отказывается вот делать такие операции, чтобы убить младенца, еще не рожденного, его пытаются засудить, там, посадить на какие-то страшные штрафы и даже лишить лицензии врачебной. Вот. Но слава богу, все-таки пока это не очень хорошо получается, но иногда получается. Вот. У нас с этим вообще проблем нет, потому что потерялось понимание, что есть жизнь и что против жизни идти нельзя. Вот. Тут четко сказано, повивальные бабки боялись Бога. Ну, вы отлично знаете, что это выражение «боялись Бога» – это значит, что вот они трепетали перед Ним. И вот 20 стих. «За это Бог весьма делал добро повивальным бабкам, и народ умножался, весьма усилился». И так как они боялись Бога, вот эти, ну, акушерки там, или целые корпорации их, по-видимому, все-таки, то он устроял домы их. Это странное такое, трудное для понимания, может быть, выражение. Что значит устроял домы их?
Мне кажется, делал их как-то. Продвигался, помогал им.
Помогал им, ну да. Но они семейством, они не оставались голодными. Он их благословлял во всем. Вот, он их благословлял во всем. Вот одной этой строчки достаточно, чтобы эта книга была такой важной для нашей жизни. И когда мне нечаянно попадаются какие-то там вот статистические данные вот с этими, сколько младенцев убивают, и что с этим происходит, и где, в каких странах, и я вижу, что в первой строчке всегда стоит Россия, в общем, становится страшно за судьбу страны. И что с ней будет? Вот, если народ выбирает сознательно смерть, а не жизнь, ну, не надо удивляться, что он получит смерть. Это как бы неизбежно. Вот. И никакой предопределенности тут нет, и ничего тут такого нет. У каждого есть совесть, у каждого есть свое понимание. Вот. И болеть на какие-то там, что это мы не виноваты, а виноваты там татаро-монгольская ига, которая так нас испортила, это совершенно безумно. Вот. Так что, видите, глядя на эту историю, мы видим что-то и в нашей жизни, и не только в нашей жизни. И видим, что вот это, что все скоро перевернется, потому что в исламской цивилизации практически этого нет. Аборты просто отсутствуют. Ну, кроме каких-то патологических случаев по состоянию здоровья. Тогда, 22 стих, фараон всему народу своему повелел: всякого новорожденного бросы у евреев сына бросайте в воду, а дочь оставляйте в живых. Ну, почему так? Это же очень понятно, дочь можно там продать, взять в гарем, там, ну, в каком-то возрасте. Носитель традиции все-таки сын. Вот. И для Египта, которая была цивилизованной страной, это было вполне правовое государство. Беззаконие – это чудовищное. А то, что тут происходит, приказ, от кого бы он ни исходил, это приказ беззаконный. Потому что Египет был, повторяю, страной, где очень развитая была система судов и законов, так же, как и Месопотамия. Вот. А вот так просто, без винных младенцев, бросать в воду, в реку, ну, это что-то чудовищное. Вот. И это есть начало, как бы с этого момента закручивается весь сюжет. Потому что дальше мы увидим, что происходит. Происходят страшные события. Маятник греха начинает действовать. Грех как бумеранг. Один грех рождает другой. Пролитая кровь требует отмщения. И вот когда-то это будет отмщение в виде первенцев египетских. И это, хотя там это говорится, что это повеление Божие, это не Бог требует. Бог никогда не является убийцей. Вот. Просто вы должны знать, что сам по себе грех, он творит, ну, он заразен, короче говоря, он творит зло. Когда мы, помните, читали в Бытии, Бог взывает Каину: что ты сделал, кровь брата твоего, Авеля, взывает из земли, требует отмщения. Вот, то есть пролитая кровь, грех требует отмщения. Это не выдумки человеческие, это не особенности той или иной культуры, определенных народов. Вот то, что до сих пор сохранилось там где-то в разных местах, кровная месть, это просто очень древнее понимание, что пролитая кровь требует отмщения. Если жизнь убитого человека не по закону убитого, а, так сказать, не по суду, а вот по какому-то там произволу, не отмщена, то она взывает, и род или семья, они просто жить не могут. Вот отсюда рождаются вот все эти истории, там Монтеки Капулетти, там, и все, что мы видим, там где-то испанских горцев, там баски, или у нас на Кавказе, или еще где-то. Вот. То есть, и вообще, вот тут мы впервые подходим к пониманию смысла заповедей. Заповедь, допустим, не убивай, не потому что это плохо, не потому что даже ты лишаешь жизни человека. Убивая, ты что-то в себе убиваешь. Человек, который совершил убийство, в нем что-то отмирает, часть его души. Если нет покаяния, разумеется, покаяние может восстановить. Вот. И это факт, это просто знают все, а люди глубокие, опытные и наблюдательные, ну, даже видят, что в толпе людей вот этот человек был убийцей, это кого-то убил, это видно. Печать убийства лежит на человеке, если он это совершил. Вот. Это надо иметь острое зрение. И зрение не физическое, а духовное, но это видно. Это видно. И вот Египет, цивилизованная, культурная и правовая страна, получает такой приказ. Ну и всегда находятся люди, которые с удовольствием его исполняют, которые делают вот это беззаконие, за которые не надо отвечать, с удовольствием. И как только появляются вот такие беззаконные приказы, появляется, ну, как бы, знаете, вот как в школе показывают опыты, вот там вода, песок, ил, там вот, как бы много слоев перемешано, там берут, встряхивают колбу, и все. Все становится наоборот. Все, что было внизу, всплывает наверх. И вот кверху всплывает всякая гадость, которая всегда внизу была. Вот. Как только раздается приказ «грабь награбленное, убивай богачей», вот, и тебе за это ничего не будет, тут же наверх всплывают слои людей, которые делают это с удовольствием, и они становятся основой, так сказать, следующего поколения в этой стране. И они, как правило, уничтожают тех, кто затеял революцию. Это всюду и всегда. Это не особенность России. Это не особенность России. Здесь описывается ситуация, которая как бы самоуничтожение Египта как культурной страны. Вот. Вот есть вещи, которые недопустимы. Недопустимы. Вот так. Ну, это как видение. И вот, собственно, начинается со второй главы рассказ о том, ну, понятно, вы можете легко представить, как врываются там полиция, солдаты, трудно сказать, кто, какие там были спецназ там, в дома людей, где только что родился младенец, выхватывают его, и, значит, вот, кладут на какие-нибудь телеги, везут к Нилу и вот топят там. Какой вой, какое горе стояло, значит, вот в низинах в этой земле Гесем. Это легко себе представить. Вот. И вот в такой ситуации, очень страшной, чудовищно опасной, вас посылает будущего вождя. Вторая глава говорит о рождении Моисея, и все видят, что он необыкновенно красив. Это не... Тут надо опять с этим разбираться. Это не та красота, которая часто очень бывает у новорожденных младенцев. Они очаровательны, они прелестны, они трогательны и милы. Здесь другая красота. Та красота, о которой когда-то мы говорили, была вот красота праведности, которая была у Авраама, была у Сары, совсем не младенцев, да? Вот. Всем ясно, что родился особенный ребенок. Вот красота – это дар Божий. Красота – это что-то удивительное, особенно духовная красота. Не знаю, вам доводилось видеть духовно красивых людей?
Много раз
я вам не верю, конечно. Ну, потому что это не ширпотреб, это не товар массового производства. Духовно красивые люди – это большая редкость. Вот. Несколько раз, может быть, а много раз не верю. Для того, чтобы разбираться, нам надо уметь молиться. Только Бог открывает красоту человека другого, потому что простые люди проходят мимо и не обращают внимания. Надо иметь открытый взор, надо, чтобы... Господи, опять мы с вами забываем о простой вещи. Ключ к пониманию Ветхого Завета лежит в Новом Завете. Блаженны чистые сердцем. Как там дальше? А красота – это дар Божий. Значит, видели эту красоту только те, кто был чист сердцем. Вот, что это необыкновенная красота. А в Евангелии, когда мы читаем, мы обращаем внимание, что большинство людей не видело Иисуса. Обычный человек. И только очень-очень чистые сердцем люди падали перед ним на колени, просто видели, что он необыкновенно, ну, можно тут разные дальше слова продолжать, красив, там, свят и так далее, и так далее, но это все однопорядковые слова. Вот. Надо было иметь чистое сердце. А это не так, это довольно редкая вещь. Вот, в народе Божьем это гораздо чаще, чем всюду, потому что люди много поколений молятся, вот, и это естественно, утончается зрение, утончаются чувства. Вот так. Значит, его скрывали 3 месяца. Но, по-видимому, вот обратите внимание, 3 стих. Но больше скрывать мать не могла его. Почему? Вряд ли в каждый дом постоянно врывались, все-таки рождение ребенка это довольно редкая вещь. И, сказать, он не рождается каждый день в какой-то семье. Это гораздо реже бывает. Это значит, что перед нами люди, которые заразились вот этой гадостью. Они стучат друг на друга. Тут не сказано, но это совершенно очевидно, что если кто-то донесет, что там родился ребенок, и пойдет там, скажет, соответствующие органы, там начальству, то что-то с этого он поимеет. Вот, это выдумано было очень давно, так сказать, в очень древних империях. Вот эта система так, материального поощрения, доносительства. Вот. И оно довольно эффективно работает вплоть до наших дней. Поэтому больше она скрывать его не могла. То есть прятала сколько могла, но, по-видимому, соседи уже, так сказать, уши у них уже были, так сказать, наточены, навострены. Вот. И тогда здесь очень красивая, элегантная, я бы даже сказал, остроумная сцена. Сцена, ну, типа «Рояль в кустах», неожиданно. Стиль повествования, вот этот нарративный стиль Библии, он такой как бы нарочито просодушный. Вот все было, вот пошла купаться. Они положили в корзинку, там сплели корзинку из тростника, тростника там навалом внизу в дельте Нила. Значит, асфальтом ее обмазали, и этого вещества там хватало, чтобы не утонуло. Вот, положили младенца. И, в общем, просто его подсовывают. Подсовывают дочери фараона. По-видимому, они все очень хорошо знали, мать его, что она бездетна, и надеялись, что она, ну, как бы обратит внимание, не захочет этого младенца. Вот, она все понимает, кто это, и откуда, из какого он рода и племени. Но, по-видимому, эта красота младенца ее сразила. И она его берет себе. А дальше вот эта сцена «Рояль в кустах», но она же, так сказать, у нее детей нет, поэтому кормить она не может. Нужна кормилица, и вообще в высших слоях общества считалось, ну, как-то это портит фигуру, кормить самой ребенка. Вот, и тут выходит из кустов сестра старшая Моисея и говорит, а тут есть и кормилица, кстати, вот, ну, позови ее, бьем. В общем, очень такая, я бы сказал, элегантная сцена. Возьмешь вскормить, я тебе за это заплачу. Значит, мать получает назад ребенка, ей за это еще и деньги платят. Вот. Значит, этот момент очень важен. Почему? Значит, сколько времени он был у себя дома, у матери своей? Ну, пока она не кончила кормить, да? Сколько кормили, до какого времени? 4-5 лет. Обычно где-то между 4 и 5 годами кончали кормить грудью. Ясно, что и в эти там, 4 года он, время от времени его представляли к двору фараона. Значит, он там как-то появлялся. А после этого малыш, значит, малыша перевозят, ну вот, в дом этой дочери фараона. Фактически он обретает статус внука фараона. Приемный сын или родной в древности большой разницы не делали. И Египет с его идеей безопасности, вот совершенно неожиданно из такой, в общем, смертельного ужаса, который висел над этим малышом, над этой семьей, он попадает, ну, в царские покои. Он внук фараона. Понятно, что у фараона есть другие дети, и он не первый претендент на трон, но египетская цивилизация, повторяю, была такова, что на всякий случай, потому что детская смертность высока, потому что, ну, всякое бывает, да, а правление прерываться не должно. Поэтому все, у кого есть какие-то права, даже если там 15-й там, претендент или там 18-й, там сначала идут дети, там сыновья, потом их сыновья, там старшие и так далее. Их на всякий случай готовили к служению царскому. То есть мы очень легко можем себе представить, чему и как учили Моисея. Вот, значит, само слово, имя Моисей, это не еврейское слово, это египетское слово. По-еврейски, ну, в подлиннике оно звучит как Моше, и с древнеегипетского переводится как примерно так, как взятый из воды. Вот, это очень интересно, взятый из воды. Значит, его должны были воспитывать и учить всему чему тому, что должен знать фараон настоящий. То есть он должен знать языки, он должен уметь писать, что не так просто, египетская письменность и грамота довольно сложная, это иероглифы. Вот, правда, была и скоропись, но тем более это сложно. Он должен был знать историю, географию, дипломатику, разумеется, он должен был уметь править колесницей, воевать там, и так далее, и так далее. Вот, знать культуры, так сказать, особенности соседних стран, какие соседи, с кем воевали, с кем, так сказать, там, в общем, это занимало много лет. То есть школьная программа, мы его себе более-менее представляем. И представляем программу его воспитания. Фараон в Египте – это самовластный правитель. Египет – страна цивилизованная, страна, так сказать, правовая, но слово фараона больше закона. Он как бог. И поэтому должны были воспитывать его в полном таком вот, как бы, себелюбие, и что хочу, то делаю. Мое слово, мой приказ, и все. Вот. То есть начало его жизни очень неудачное. Я говорю совершенно серьезно, я не шучу. Вот, очень неудачное. И дальше несколькими штрихами Писание это показывает, что этот человек был, так сказать, мгновенной такой вот решимости и делал то, что хотел. При этом кормилица, которая имела отношение к семье фараона, а он был все-таки как бы в статусе внука фараона, она пользовалась большим почетом там. Он обязан был ее там несколько раз в году по каким-то праздникам навещать, привозить богатые подарки и так далее. То есть какую-то связь, связь не только живую человеческую, но и языковую, он сохранял со своей семьей, и поэтому ничего удивительного, а язык, как известно, закладывается именно вот в 3-4 года, да, в 5 лет, вот. Тот родной язык, вот то, что немцы называют «Муттершпрахе». Вот, именно в этот период, поэтому, конечно, он знал египетский, знал там всякие диалекты, по-видимому, и какой-то особый придворный язык. Вот. Но он никогда не мог, не забывал, откуда он родом и кто он на самом деле есть. Вот. До начала, повторяю, было крайне неудачным. Вот 11 стих, за ним стоит целая какая-то история, которую мы не знаем, можем только чуть-чуть догадываться, как бы чуть-чуть подглядывать. Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим. Увидел тяжкие работы и так далее. Что произошло? Почему он до этого не видел? Тут ему уже довольно много лет. Там, дальше Писание говорит, там происходят там всякие ужасные события. Он убегает из Египта, ему 40 лет уже. А, по-видимому, сменился фараон. Смена фараона – это смена двора. А новый фараон, значит, ну, не казнит, это Египет все-таки страна цивилизованная, но убирает подальше всех возможных конкурентов, которых воспитывали как фараона. Его посылают к своему народу, как бы это, может быть, могли послать и в другое место, в Нубию, там куда-нибудь, в Ливию, каким-нибудь там мелким администратором. А может быть, это была ссылка даже. Трудный вопрос, в каком статусе он, как с чином, с должностью, или там как инспектор приехал, это непонятно. И вот он видит, как египтянин бьет еврея за то, что он плохо работает, и немедленно вынимает меч и убивает его. Вот. То есть он ведет себя точно по-египетски, как фараон. Ни суда, ни следствия, значит, у него в кровь вскипает, и он мгновенно действует. Вот начало его, так сказать, жизни. Начало, я говорю, о духовной жизни, она незамечательно начинается. Начинает он со смертного греха. Это обратите на это внимание. Убийство человека просто так, не разобравшись, так сказать, не приведя следствие, это смертный грех. Вот. Ну и дальше он попадает, по-видимому, за ним следят, потому что, ну, известно, что он не совсем, что внук, и от него надо освободиться, но нужен для этого повод. И когда он узнает, что он-то думал, что он убил и закопал, и никто не видел, оказывается, видели, были свидетели. Он в страхе. Вот обратите внимание, значит, убийство, следующий шаг – это страх. Вот. И он бежит. Он бежит из Египта, бежит в... Где этот Мадиан, мы не очень хорошо знаем. Есть версии, что это Синай, а кто-то говорит, что это нет, не Синай, а вот, скорее Сомали, Эритрея. В общем, это довольно сложный вопрос. Даже если и имена географические, эти топонимы нам известны, то точно мы не знаем, где это было. И бежит, встречает там Иофора, Рагуил, он же Рагуил, вот, священник Мадианский. Ну, есть такое предание, оно в Талмуде написано, что Иофор был египет, он узнает в нем египтянина и говорит, ты египтянин, что Иофор был египетский жрец, один из высших, который разочаровался в этом служении и в богах египетских и ушел, поскольку ничего лучшего не нашел, кому служить. То вот он ушел и воспитывает своих дочерей, там пастет стада и живет в отдалении. Есть очень красивая такая... Такое предание, тоже в Талмуде, в Агаде написано, я, кажется, вам рассказывал его, а может быть и нет, не помню, что когда уже Моисей был на вершине своей славы, когда он вел народ в Синае, и слава о человеке, который сумел вывести народ из Египта, распространялась по всему тогдашнему миру, ну, понятно, не по всему миру, а окрестностям. И вот какой-то аравийский царь, как там написано, захотел посмотреть на этого человека. Я рассказывал вам эту историю, да? Он послал целую делегацию с подарками, как это водится, и с художником. Хотел иметь портрет его. Посмотреть, что же такое за великий человек. Ну, там пришла делегация, там вельможи, подарки, все как полагается. Вот попросили разрешения сделать, нарисовать портрет, а живописцы были очень точны, хорошие. Значит, Моисей согласился, и этот портрет принесли этому аравийскому царю. Ну, царь, так сказать, он же не ценитель живописи просто. Он зовет своих специалистов. Физиономисты, все те же самые маги, и говорит: ну расскажите мне, что это за человек, объясните мне. Вот, по лицу все видно, если этим серьезно заниматься. И они ему говорят: человек тот злой, похотливый, жадный, убийца, ну и так далее, и весь там джентльменский набор выкладывает его. Царь понимает, что то, что он слышит, и то, что ходят слухи про Моисея, великого вождя народа, совершенно не соответствует, поступает по-восточному мудро и решительно и быстро, велит казнить художников и этих толкователей и шлет другую делегацию. Ну вот, ну, как всегда в таких историях, все повторяется трижды, вторая, в общем, с тем же результатом возвращается, хотя портрет был другой, толкователи другие, а третьи, так сказать, оказались разумны. Художник взмолился и сказал: ты скажи, в чем тайна, что у нас плохие художники или, ну, такие необразованные толкователи, потому что вот они говорили про тебя то-то, 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 то-то. И Моисей ему сказал: да, таким я был. Я был жестоким, жадным, кровожад, ну, в общем, много других там симпатичных слов там произнес про себя, похотливым там и прочее. Но милостью Божией я стал тем, кем я, кто я есть. Это к чему я рассказываю? Не просто вас позабавить, а к тому, что Библия умалчивает. Вот он встречает это почти как история, там, допустим, Иакова и Рахили, да, там вот у колодца, очень похоже. Это просто почти цитата, это почти такая вставка, это аллюзия. Вот смотри, как было там, похоже. А дальше он 40 лет пасет скот. И все, одна фраза, ничего про него больше не говорится. Чем он 40 лет занимался? Чем он занимался 40 лет? И вот эта вот такая сказочка, ну, такой готический рассказ, он нам намекает, чем он занимался. Чем он занимался?
Каялся.
Покаяние меняет человека. Вот с такими вот, понимаете, кошмарными задатками, которые у него были, с такими, так сказать, исходными данными, склонность вообще к беззаконию, к убийству там и прочее, прочее. Писание только приводит один эпизод. Достаточно. Можете быть уверены, что он там еще много чего другого творил. И похуже. Вот. Но он же полубог. Все, что он делает, все правильно. Понимаете? То есть начинает он с кошмарного уровня, а становится в конце второзакония, вы прочтете слова, мы, это, простите, в числах, Моисей же был человек, не помните, как?
Кратчайший.
Кратчайший. Вот, когда он там просит за брата и сестру. Вот. И это совершенно удивительно и замечательно, если это все увидеть, потому что вот я, так сказать, врос в плохой семье, вот у меня не было там возможности получить хорошего образования, вот меня в детстве не научили там Библии, вере там и так далее. Многие люди так говорят, поэтому я вот так веду себя вот так, так, так. Это все не имеет никакого значения. Повторяю, начало жизни Моисея чудовищное, просто чудовищное. Но человек имеет свободу. И перерыв, а что же меня не остановить?